Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 16 июня 1945 года в автокатастрофе погиб генерал Николай Эрастович Берзарин, герой Советского Союза, первый комендант взятого советскими войсками Берлина. В штурме Берлина маршал Жуков поручил 5-й ударной армии Берзарина овладеть имперской канцелярией, где находилась ставка Гитлера. И генерал со своими воинами блестяще справился с задачей. Приказом Жукова Берзарин был назначен военным комендантом Берлина. Это можно считать знаком признания особых заслуг. С давних пор комендантами покоренных городов назначали особо отличившихся военачальников. Первый приказ Берзарина в новой должности об организации бесплатных детских молочных кухонь. Второй – о бесплатной выдаче продовольствия гражданскому населению. Уже в победном мае советские специалисты активно взялись за восстановление водопровода, энерго- и газовых сетей Берлина. Один из очевидцев, берлинский врач Иоганн Шмуллер, вспоминал: «Мы поражены невиданными темпами восстановления жизни в городе. За короткий срок русские успели сделать много. Нацисты нам говорили, что если сюда придут русские, то нам не поздоровится. Получилось совершенно иначе. Побежденному народу, армия которого так много причинила несчастье России, победители дают продовольствие больше, чем давало прежнее правительство. На такой гуманизм способны только русские». А в 2002 году британский историк-правдоруб Энтони Бивер выпустил книгу «Падение Берлина 1945». Особый скандал вызвал один взятый им с потолка факт о том, что изнасилования советскими солдатами немецких женщин носили массовый и групповой характер. Количество жертв по Биверу не менее 2 миллионов. «Эх, господин Бивер, рановато вы со своей книгой вылезли. Сейчас в фейковую эпоху вы бы вполне могли потрясти читателей более внушительными цифрами. Они все равно документально не подтверждены. Скажем, 10 миллионов изнасилованных немецких женщин, а лучше 20. Почему лучше? Да потому что в большинстве стран Европы население меньше». Представляете, как такие громадные цифры потрясут умы доверчивых европейских обывателей? Участник войны, генерал армии, историк Гореев говорил: «Конечно, проявления жестокости, в том числе и сексуальной, случались, но такие случаи решительно пресекались и карались, и они не стали массовыми. Ведь как только мы занимали населенный пункт, там сразу создавалась комендатура. Она обеспечивала местное население продовольствием, медицинским обслуживанием, порядок контролировала патрульная служба». А помнят ли европейцы, кому они обязаны свободой? Вопрос далеко не праздный, если учесть, что на Западе уже на официальном уровне говорят о том, что во Второй мировой войне победили США и Британия, и при этом СССР почти не упоминается. И напоследок показательный пример из уже очень далекой истории. В 1913 году торжественно отмечалось столетие битвы народов под Лейпцигом. Российская делегация установила на поле битвы камень в память наших воинов, павших за освобождение Германии. А немецкие бюргеры ходили мимо монумента и изумленно говорили: «При чем тут русские? Это мы, немцы, освободили Германию. Это мы, немцы, разбили Наполеона и взяли Париж». 16 июня 1996 года прошли выборы президента России. В первом туре участвовали 10 кандидатов, в том числе Борис Ельцин, действующий глава, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, генерал Лебедь от Конгресса русских общин, руководитель «Яблока» Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. К выборам Ельцин пришел с очень низким рейтингом. Эксперты говорили, что даже у Явлинского шансов стать президентом больше, чем у Ельцина. Но явным фаворитом гонки был, конечно, Зюганов. Поэтому перед политтехнологами была поставлена задача за 3 месяца к выборам поднять рейтинг Ельцина хотя бы до 40%. были привлечены сотни артистов, писателей и других деятелей искусства. На некоторых телеканалах 24 часа в сутки рассказывали о необходимости проголосовать за Бориса Ельцина. Была еще газета «Не дай бог», которая выходила тиражом в несколько миллионов экземпляров и раздавалась бесплатно. В ней критиковали Зюганова, пугая граждан вероятной гражданской войной в случае его победы. Запад тоже активно поддерживал первого президента России. Во время выборной кампании чего только не было. И болезнь Ельцина, и 500 с лишним тысяч долларов в коробке из-под ксерокса, и черного пиара. Но старания были вознаграждены. Команде Ельцина удалось не только добиться второго тура, но еще и обойти Зюганова на несколько процентов. В рядах оппозиции пошли разговоры о фальсификации выборов, но фактов у них не было. Впоследствии экс-глава МВД Анатолий Куликов утверждал, что во втором туре победил именно Зюганов, но данные якобы фактически поменяли местами. Это косвенно подтвердил в 2012 году тогдашний глава государства Дмитрий Медведев. На встрече в Горках с представителями оппозиции он заявил: «Вряд ли у кого есть сомнения, кто победил на выборах президента 1996 года. Это не был Борис Николаевич Ельцин». Хотя политологи говорят, что, возможно, Медведев имел в виду, что тогда победил не Ельцин, а олигархи. Ведь его поддерживала и семибанкирщина. Впрочем, даже если и были какие-то манипуляции на выборах 96 года, то сейчас рассуждать об этом поздно. И тогдашнюю победу со скрипом Ельцина объяснить можно. Большинство граждан не хотело возвращаться в советское прошлое. И здесь даже вопрос состоял не в том, насколько хорош или плох коммунистический режим, а в том, что второго резкого изменения государственного строя и политического режима за пятилетку Россия бы просто не пережила. 16 июня 1816 года, согласно легенде, после вечера с рассказами о призраках, проведенного на берегу Женевского озера в компании Гордона Байрона, доктора Джона Полидори и Перси Биши Шелли, 19-летней Мэри Шелли приснился кошмар, который лег в основу ее романа «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Супруги Шелли гостили в Швейцарии на вилле лорда Байрона. Однажды после чтения сборников старинных германских легенд о привидениях «Фантасмагориана» Байрон предложил состязание, кто из них придумает лучшую историю о сверхъестественном. В итоге Мэри выиграла это пари, а Байрон и Перси Биши так и не закончили свои рассказы. Однако Джон Полидори на основе неоконченного рассказа Байрона напишет повесть «Вампир», которая позднее вдохновит Брэма Стокера на создание Дракулы. А Франкенштейн – это вовсе не чудовище, а ученый. В романе монстр не имел имени. Герою Мэри Шелли, Виктору Франкенштейну, удалось постичь тайну зарождения жизни и научиться оживлять безжизненную материю. Франкенштейн создает искусственного человека из частей трупов, но позже отрекается от своего детища. Безымянное чудовище, ненавидимое людьми за уродство, начинает преследовать своего создателя. Мэри утверждала, что сама придумала имя Франкенштейн. Видимо, она подзабыла, что посещала замок Франкенштейн близ немецкого города Дармштадт во время путешествия вверх по реке Рейн. У героя романа есть и реальный прототип – алхимик Иоганн Конрад Диппель, родившийся в замке Франкенштейн и якобы создававший в начале 18 века эликсир бессмертия. Почему современный Прометей, тоже понятно. Согласно греческим легендам, Прометей создавал людей из глины. А Виктор Франкенштейн создал чудовище из бренных останков. Роман «Франкенштейн» совмещает в себе элементы готического романа, романтической литературы и научной фантастики. Некоторые исследователи даже утверждают, что роман Мэри Шелли – это первое по-настоящему научно-фантастическое произведение, поскольку в «Франкенштейне» для создания чудовища используются именно научные методы. Первоначально критики изругали «Франкенштейна» в пух и прах. Однако со временем роман стал популярным.